Алексей Пехов. Страж. Ворон на ржаном поле не было, что и неудивительно при таком-то пугале. Будь я маломальски разумной вороной, встретив подобную страхолюдину, летел бы до княжества Лезерберг, вопя во всю глотку от ужаса. Пугало было неприятным, недобрым, злым. Оно торчало на палке, затянутое в дырявый солдатский мундир времен князя Георга, широкополой, надвинутой на глаза соломенной шляпе с растрепанными полями. Голова — мешок, сшитый из рубища и набитый непонятно какой дрянью, казалось одутловатой и непомерно большой. Нарисованная черной краской линия рта, зловещая ухмылочка на все лицо, заставляла задуматься о психическом состоянии пугала. «Улыбка, что называется, мороз по коже», — отметил проповедник. Я не ответил, лишь раздраженно дернул плечом, и он замолчал. Меня больше заинтересовал серп в правой руке страшилы. Он был покрыт странным буроватым налетом. Возможно, ржавчина, а может и нет. Я не настолько любопытен, чтобы проверять. Но, судя по улыбке пугала, не удивлюсь, если где-нибудь в меже лежат чьи-то кости. Кто знает, что делает оно ночью, когда вокруг залитые лунным светом поля, и на проселочной дороге появляется одинокий путник. Я бросил на пугало еще один оценивающий взгляд и сказал: «Наверное, ты свирепеешь от того, что изо дня в день приходится стоять в этом забытом богом месте под ветром, дождем и снегом. И надо думать, тебя порядком допекло гонять ворон. Если хочешь, можешь присоединиться к нашей маленькой компании. Не обещаю, что будет интересно, но всяко лучше, чем торчать на ржаном поле». Услышав мои слова, проповедник расхохотался и вытер кровь, текущую из проломленного виска. — «Зачем тебе это страшило, Людвиг?» — «Мне так хочется». Он фыркнул слишком громко и театрально, поправил окровавленный, давно уже не белый воротничок своей сутаны, но не стал меня убеждать оставить затею, за что я был ему безмерно благодарен. — «Что скажешь?» — обратился я к пугалу. Оно ничем не показало, что услышало меня. Лишь ветер трепал торчащую из-под соломенной шляпы паклю волос и пригибал ржаные колосья. — «Ну, как знаешь», — равнодушно сказал я ему, поднимая с земли свой дорожный саквояж. — «Если надумаешь, догоняй». Я пошел прочь, и проповедник пристроился в шаге за мной, напевая «Анима Христи», на этот раз переложив ее на мотив одной из алянской песни. Проповедник у нас тот еще безбожник и богохульник, такого, как он, даже среди кацеров Витильского княжества не сыщешь. В былые годы псы господни с радостью отволокли бы его на костер, но теперь времена уже не те, и проповедник частенько глумится над обряженными в черные сутаны братьями по вере. Ему все сходит с рук. Перед поворотом я оглянулся. Пугало стояло там же, где и раньше. — Может, ему нравится гонять ворон? — пробормотал мой спутник. — Не исключаю такой возможности. В любом случае стоило попытаться. Проселочная дорога виляла среди неубранных полей и казалась давно заброшенной. Никаких следов. Впрочем, впечатление было обманчивым. Люди здесь появлялись, о чем свидетельствовала хотя бы свежесколоченная изгородь. Мы дошли до перекрестка, где основной тракт вел к Виону, третьему по размеру городу княжества Фирвальден. В воздухе пахло жарким летом и грозой, собирающейся на востоке. Неугомонные ласточки носились над самой землей, кузнечки стрекотали, как угорелые. В общем, ничего интересного. К сельским пейзажам я равнодушен. И если бы мой конь не захромал, и его не пришлось бы продать какому-то жуликоватому типу, стал бы я рассматривать окрестные пасторали столь придирчиво. Возле дорожного столба, отмечавшего миль, я остановился, мельком взглянул на сухую фигуру проповедника, подумал наточить кинжал, но на дороге показался регулярный дилижанс, за что я тут же возблагодарил свою удачу. Кучер остановил громыхающую на ухабах карету Я заплатил ему за проезд, радуясь, что до города ехать меньше часа, и мои кости не успеют превратиться в порошок от тряски. Я забрался в экипаж, сел на едко пахнущее кожей сиденье, поприветствовав пассажиров. Их было всего трое, так что внутри оказалось просторно. Проповедник куда-то делся. Или поехал вместе с кучером, или решил прогуляться пешком. Я не беспокоился о нем. Вот уж кто-кто, а этот зануда от меня никуда не денется. Проверено опытным путем. Я сунулся квояж под сиденье, запихнув его ногой поглубже. Сидевшая рядом со мной пожилая дама, крайне кислой наружности и в черном чепце, подарила мне не слишком восхищенный взгляд и сжала черепаховую ручку сумки, словно опасаясь, что ее ограбят. Я мило ей улыбнулся, но должного эффекта не произвел. Для нее я был слишком странным господином, который путешествует пешком по проселочным дорогам. Напротив меня вольготно расположился молодой человек в черном бархатном берете с вышитой эмблемой Савранского университета, заведения уважаемого и престижного. Судя по всему, господин студент возвращался в родные края на каникулы. Глаза у него были проворными, так что он почти сразу же заметил кинжал, показавший рукоять из-под моей расстегнутой вельветовой куртки. Безошибочно определив род моей деятельности, он нахмурился, и следующие 20 минут я находился под расстрелом его взгляда, полного праведного, молчаливого возмущения. Мне было ровным счетом все равно, и его назойливое внимание меня ничуть не раздражало. Наконец студент прокашлялся и сказал запальчиво: «Таким, как вы, не место в свободном княжестве». «Спасибо за информацию», — вежливо поблагодарил я его, поглядывая на третьего пассажира. Кажется, он улыбался. Во всяком случае, глаза у него были веселые.
«Я презираю вашу работу».
Вот ведь повезло оказаться рядом с наслушавшимся прогрессивных вольнодумцев дураком. Другой бы на моем месте уже выбросил юного борца за справедливость из дилижанса, но я, как человек миролюбивый, лишь пожал плечами. Поэтому, чтобы вас не раздражать, я не стану ее делать прямо сейчас. Он нахмурился, не понимая, и я спросил: «Как вы считаете, сколько в дилижансе пассажиров?»
«Разумеется, нас только двое».
Сосед студента действительно веселился. Плечи его тряслись от смеха. — Спешу вас огорчить, молодой человек, нас здесь четверо. Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего, с большой опаской, словно я вот-вот на него кинусь, но я, как ни в чем не бывало, продолжил, ткнув пальцем в даму в чепце. — Здесь едет женщина. Судя по одежде, едет уже не первый год. Она посмотрела на меня с обидой и отвернулась к окну, произнеся губами какое-то ругательство.
А рядом с вами сидит очень интересный персонаж. Как я понимаю, военный. Во всяком случае, на нем порядком испачканный мундир артиллериста княжества Лезерберг с нашивками уоррент офицера второго класса. Помните тот трехлетний конфликт, когда Фирвальдену показалось, что ущемляют его территориальную целостность? Кажется, парень оттуда. Пулей ему оторвало нижнюю челюсть, так что зрелище, я бы сказал, не очень аппетитное. В данный момент этот бравый вояка дышит вам в ухо, а кровь из его раны капает вам на плечо.
Студент дернулся, машинально посмотрел на свою чистую одежду, хотел что-то мне сказать, но, увидев по глазам, что я не лгу и не смеюсь, над ним побледнел.
— Вы шутите? — прохрипел он осипшим голосом.
— С такими вещами я никогда не шучу. Уж можете мне поверить. Он почувствовал себя очень неуютно со мной. Стал бросать взгляды на пустые сиденья, пытаясь увидеть то, что ему видеть не суждено.
— И вы? Вы не собираетесь ничего делать? — нервно спросил студент.
— Нет, не собираюсь. Во-первых, у меня выходной. Во-вторых, вы этого не одобряете. Было еще и в-третьих, не все души опасны для человека. Далеко не все, а я не убиваю тех, кто просто хочет жить, даже если их жизнь мало чем похожа на человеческую. Но я не стал говорить об этом вслух. Идейный молодой человек совершенно не заслуживал подобных откровений. Он сидел, напрягшись, косил глазами по сторонам, облизывал языком пересохшие губы,
Несколько раз студент почти убедил себя в том, что я лгу ему, но первобытный страх перед неведомым оказался сильнее. Он заколотил по стенке дилижанса, заставив кучера остановить его, и с круглыми от страха глазами вывалился на улицу, что характерно, даже не попрощавшись. Вместе с ним покинул карету и уоррент-офицер. Его вся эта ситуация развлекла. «Зачем вы так с бедным мальчиком?» — не выдержала дама, когда дилижанс набрал скорость, и я стал подпрыгивать на сиденье. «Бедный мальчик любит судить людей и презирать то, чего он не слишком понимает. Пусть ему будет это уроком». Она покачала начинающей сидеть головой. «Это очень жестоко».
«Отнюдь. Жестоко было бы сказать, что за ним сошел еще один пассажир».
— Зря вы едете в Вион, — вдруг сказала она.
— Я должен о чем-то знать? — резко спросил я, поворачиваясь к ней.
Женщина не ответила. И всю оставшуюся дорогу мы провели в молчании. Когда дилижанс остановился на центральной городской площади, аккурат напротив ратуши, я вышел на улицу. Гроза приближалась, я чувствовал это. Не пройдет и часа, как она меня нагонит, накроет город. Стихийный овощной рынок возле начала узкой улицы, ступеньками поднимающейся на парковые террасы, спешно закрывался. Продавцы собирали прилавки, убирали товар в корзины, грузили на телеги. Городские законы позволяли торговать приезжим в пределах стен лишь до 3 часов дня. Звонница собора Святого Николая, серо-черной громадины, возвышающейся над Вионом, как раз призывала на нону. Двое стражников с арбалетами и при пистолетах за поясами, обязанные следить за тем, чтобы закон соблюдался, то и дело посматривали на пока еще ясное небо, а не на торговцев. Я покачался на каблуках, думая, что делать дальше. Заключив, что неплохо бы для начала оставить вещи, а затем заняться делом, направился по Глотской, подальше от южных ворот, через которые приехал. Я знал отличный постоялый двор всего лишь в 5 минутах от центра. Дома в Вионе были большими, светлыми, покрытыми ярко-красной шестиугольной черепицей, придававшей им немного сказочный вид. Мне нравилось здесь бывать гораздо больше, чем в столице княжества, где растянутый вдоль озерных берегов город походил на какую-то жалкую лягушку, которую переехало тележное колесо. Фирвальден — огромное княжество, затерявшееся среди дремучих лесов и бескрайних полей. Место много лучшее, чем думают его обитатели. И душ здесь встречается гораздо меньше, чем в других областях. За всю дорогу до постоялого двора я увидел лишь одну. Бледный мальчишка лет 10, раскинув руки, бродил по коньку крыши пекарни. Заметив мой взгляд, он помахал рукой. Я сам не знаю, почему. Улыбнулся. Проповедник появился внезапно, как это обычно и бывает. Вытер кровь, стекающую по щеке. «Жители напуганы», — сказал он мне, наблюдая за прохожими. Я уже заметил. В воздухе пахло едва сдерживаемым страхом. И этот запах, едкий, словно лошадиный пот и опасный, как бешеный волк, постепенно захватывал мысли горожан.